Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воскресе! Дорогие братья и сестры, поздравляем всех слушателей радиостанции «Радонеж» с великим праздником, священным днем для всех нас, днем Великой Победы. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» отец Александр Шумский, священник храма святителя Николая в Камовниках, профессор Московской духовной академии Алексей Константинович Святозарский и Алексей Валерьевич Артемьев, художник, иконописец, писатель. И сегодня мы ведет передачу Виктор Саулкин. И сегодня мы с вами будем беседовать о священной победе. Почему эта победа священная? Да потому что, мне кажется, для любого человека, который размышляет о духовном смысле событий, ясно, что эта война была необыкновенная. Война началась в день памяти всех святых в земле российской, просиявших, и завершилась война в день Георгия Победоносца. Но разве могло так быть, чтобы память Георгия Победоносца, небесного покровителя русской армии, в 45-м году случайно совпала с великим праздником Пасхой Христовой, светлым Христовым воскресением? И поэтому мы сегодня будем говорить не только о духовном смысле войны, а о том, что сегодня происходит. Ведь не секрет, что каждая война ведется прежде всего для того, чтобы уничтожить святыни народа. Великая война не ради каких-то захватнических, там, мелких, корыстных, коммерческих соображений, а такая война, невиданная в истории человечества, как Вторая мировая, для нас Великая Отечественная, ведется всегда за само существование народа на земле. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том, как удалось отстоять святыни России, как удалось отстоять бытие, исторический путь русского народа в 20 веке, в этой самой кровопролитной, самой жестокой войне. Ведь отец Александр, святейший патриарх в именно воскресенье на молитвенном стоянии упомянул о предателях в рясах. А мы с вами сталкивались с предателями в рясах, которые не только отнеслись, скажем, слишком снисходительно к кощунству, которое произошло в храме Христа Спасителя, но и с теми священниками, кто пытается принизить память о Великой Отечественной войне. Некоторые из них говорят, что эта война была между двумя тоталитарными режимами — Сталина и Гитлера, потому что у нас здесь богоборческий режим был, атеистический, и там полунеоязыческий режим в фашистской Германии. И поэтому якобы эта война была между двумя хищниками. И вот сегодня об этом бы хотелось поговорить. Кто первый определил смысл войны, которая началась 22 июня?
Да, спасибо, Георгий Александрович, за то, что вы вспомнили сейчас о главном. Здесь, конечно, прежде всего хотелось бы вспомнить послание святейшего патриарха Сергия, с которым он обратился к 22 июня 41 года. В этом послании поражает, с одной стороны, твердость позиции, непоколебимость и уверенность в победе в самом начале войны. И, безусловно, это послание еще и пророческое по духу. И, конечно, когда читаешь его, это послание святейшего патриарха Сергия, то мороз идет по коже. Вот, от ощущения богодухновенности этого послания. Я позволю себе зачитать некоторые места из этого послания. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины, кровавыми заветами любви, кровными заветами любви к своему Отечеству. И вот здесь, в этих словах, что мы видим? Что опять повторяется сегодня во многом то же самое. Опять наш народ хотят поставить на колени перед неправдой. Опять хотят, чтобы мы пожертвовали благом и целостью Родины. Хотят, чтобы мы пожертвовали кровными заветами любви к своему Отечеству. Дальше мы и такие слова здесь слышим. Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью на сей раз он развеет в прах фашистско-вражескую силу. Не посрамим же славного имени наших предков и мы, православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкие сейчас испытания. Всем, чем каждый может. И вот здесь опять мы видим, что сегодня мы переживаем ту самую ситуацию, когда необходимо нам пожертвовать всем, что у нас есть для защиты нашего Отечества. Повторяю, это послание удивительно актуально для наших дней. И вот как раз то, о чем говорил Виктор Александрович в самом начале, вот еще такие слова в этом послании. Нам, пастырям церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается. Малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся и напомнить о долге и о воле Божией. И вот действительно сегодня среди людей православных можно зачастую встретить такую позицию, что, в общем, как-то мы в стороне отсидимся, отмолчимся, и наше дело как бы молиться, ни во что не вникать, и главное не занимать никакую активную позицию в борьбе со злом. Вот эта вот позиция, она очень неправильна, потому что молитва, она не может противоречить активному действию, активной позиции. Наоборот, молитва должна поддерживать такую позицию. Вот именно к этому сегодня призывает наш святейший патриарх Кирилл. Последнее выступление которого по духу очень близки к тому, что вот мы сейчас читали из послания святейшего патриарха Сергия.
Действительно, святейший патриарх Кирилл на Поклонной горе праздник святого великомученика Георгия Победоносца говорил о том, что это была борьба со вселенским злом, Великая Отечественная война. И с этим вселенским злом боролись наши полководцы, боролся весь наш народ. Но мы же понимаем с вами, что если есть вселенское зло, которое воплотилось в определенной силе, то те, кто борется с этим злом, они стоят на стороне Божией, даже если у них на пилотках были красные звезды. То есть мы понимаем, что эта священная война была войной за русский народ. Вот удивительно, Алексей Константинович, как церковь относилась тогда к этой войне, если говорить о истории Русской Православной Церкви в 20 веке? Ведь некоторые пытаются выдать послание патриарха Сергия, позицию многих иерархов, Николая Ярушевича, владыки, за какое-то приспособленчество, говорят, что якобы они просто стали на сторону меньшего зла, Но мы видим из послания, что святейший патриарх Сергий говорит о более глубоких вещах, чем просто временные какие-то события, временные. Он восстанавливает связь русских времен. Он сравнивает нашествие Гитлера с нашествием Карла XII, Батыя, Наполеона.
Безусловно. В этом послании есть замечательные слова о том, что Отечество защищается всенародным подвигом. Это говорит, конечно, о прозорливости несомненной. Напоминаем патриарха Сергия, потому что никак это не вписывалось в рамки вот той атмосферы официальной пропаганды, которая существовала перед войной. Для этого были свои причины объективные. Пытались как-то народ успокоить, пытались обмануть в сторону потенциального и весьма вероятного, очень вероятного противника. Вот нам здесь в первый же день, ни у кого не спрашивая, никем не понуждаемый, говорит о том, что предстоит тяжелый всенародный подвиг. И вот удивительная вещь. Вот для меня эти слова ключевые, следующие. Когда он говорит, тем паче мы, да, должны быть достойны предков, мы православные, близкие им, родные им по духу. Это удивительная вещь. То есть он прекрасно понимает, что общество расколото, народ расколот. Некогда единый народ в своей массе, да, вот массовое отступничество от церкви, он не закрывает на это глаза, но он говорит о том, что, собственно, обозначает позицию церкви как позицию любящей матери. По-прежнему для нее все остаются чадами, тем более, что в такой грозной части те, кто защищает рубежи Родины. И это первый шаг к преодолению страшной пропасти. Мировоззренческой, идеологической. То есть он на это не смотрит. Тут наши оппоненты, они начинают там вот как-то вот, да, вот, что вот он, да, вот на оккупированных территориях там совсем другое. И вот и Сергий там чуть не из-под палки. На это замечательно ответила одна женщина-ученый, ведущий специалист в области церковной истории, я считаю, церковно-государственных отношений, во всяком случае. После вот таких вот очередных нудений, вот этих вот всех высчитываний, просчитываний за патриарха Сергия, а что вот он думает? Она сказала, вы знаете, он просто патриот, он просто любил свою родину. Тут удивительные слова, по-моему, которые все объясняют. Да. Вот. И позиция церкви была именно такой. Да, было все. И что нужно было, так сказать, как-то травить раны старые, да, и не такие уж и старые, не зажившие. Воздавать как-то не злом, а некой пассивностью за действительно причиненное серьезное зло. Нет, он говорит, что нельзя оставаться в стороне. Не дай Бог оставаться в стороне. Там еще есть слова тех, кто, возможно, будет искать выгоды по ту сторону фронта. Он и это предвидел, что потому что, да, вот те люди, которые мыслят схематично и руководствуются какими-то простыми такими человеческими чувствами, да, они могли как-то себя проявить не твердо, и он заранее предупреждает об ответственности, в том числе и канонической.
Удивительно, как все-таки все в истории нашего Отечества не прямолинейно, невозможно расставить вот здесь черные, здесь белые. То есть людские судьбы, они гораздо сложнее мотивов поведения человека, его сердце. Все, что он, как он в сердце воспринимает то, что происходит с Родиной в этот час, гораздо глубже, чем все схемы, которые в учебниках сегодня пытаются расписать. Алексей Валерьевич, вы были тогда еще ребенком в годы войны, да. Но вы застали, наверное, тот момент, когда произошел поворот, скажем, в преподавании истории в школах.
Ну, еще бы, конечно.
Как это происходит?
Вернее сказать так, я застал в школе уже время, когда этот поворот уже произошел. Слава Богу, меня предыдущий этап, когда было, как сказать, антирусское такое вот направление в школе, я его не застал. Я еще не учился в школе. Вот, слава Богу. А потому что оно началось незадолго до начала войны, перед войной. Фильмы Александр Невский, там, Петр Первый и так далее, патриотические фильмы, которые, конечно, были санкционированы сверху и так далее, это все было понятно. Война была неизбежна, это, конечно, все понимали, даже не говоря уже о всяком, так сказать, высшей власти, это просто вот мы. Да, мне было 7 лет перед войной, я понимал, что будет война. Потому что мы эти бомбоубежища рыли у себя во дворе. А для чего мы их рыли? Картошку что ли сажать? Значит, понятно, что мы их рыли. Все говорили, что будет война. Значит, ну, когда она будет? Ну, это другой вопрос. Но вот-вот. Всем было это ясно совершенно. Вот. Так что, вот, я, слава богу, застал уже тот период, ну, по крайней мере, когда я учился в школе, тот период, когда уже все было, ну, во время войны. Я поступил как раз в школу, в первый класс во время войны. Вот, там уже ничего, никакого безобразия происходить не могло. Вот, там все было очень, так сказать, ну, высоко по духу. Вот. Ну, я вот что, если вы позволите, Виктор Александрович, да, ну, мне бы хотелось тут высказать некоторые свои такие наблюдения, размышления по этому поводу. Ну, дело в том, что о Великой Отечественной войне уже столько сказано, столько написано, и книг, и исследований, и написано там живописных полотен, и музыки, и снято кинофильмы, бесчисленное количество. Поэтому, вроде, казалось бы, ну что еще можно к этому добавить? И тем не менее, мне кажется, что еще долго будут люди думать о том великом событии, которое произошло в нашей истории, в истории нашей Родины. Вот, на мой взгляд, меня вот больше всего волнует, интересует, и, на мой взгляд, это самое важное, что люди думали, что они чувствовали, вот с какими чувствами, с каким образом мысли они шли на подвиги или не шли на подвиги и так далее. Вот это очень, на мой взгляд, очень важный вопрос. Ну, можно сказать так, что, скажем, наши советские люди, наша советская армия, она, конечно, так в большинстве своем, там более или менее ясно, за что воевала. Воевала за Родину, за свою землю, за своих близких, за своих детей, жен, матерей и так далее. И тут вопросов нет. Ну, каждый по-разному проявлял мужество, это дело другое. Но у всех идея была одна. Вообще, на мой взгляд, вот тут важно еще отметить, что воевать и умирать можно только за идею. За деньги или там за какие-то блага, за ограбление какого-то народа, за завоевание какого-то народа, завоевание территории. Умирать нельзя, воевать можно. И воевать даже очень, так сказать, рьяно. Вот. Но умирать можно только за идею. Вот наши воины умирали, конечно, за идею, за любовь к родине. А вот интересно, вот за что немцы умирали? А надо им отдать должное. Они, вояки, были зверские. Они воевали. Ну, там другие, вот, я знаю, итальянцы там, да и французы тоже. Они воевали так, не бей лежачего. Да я помню, я был на Дону, там, рядом с станицей Вешенской. И там казачки, такие, Дарья Ивановна, я помню, такая была мощная такая казачка, она рассказывала, у нас, говорит, эти были, тальянцы, как они их называли, тальяшки. Вот. Ой, нам, говорит, это жалко так, они такие несчастные, такие маленькие. Вот он говорит, они нас боялись, ужас, они боялись во двор войти к нам. Вот, говорит, придет какой-нибудь, и корову, значит, корова у них во время войны была, все, вот, говорит, корову схватит и тащит. Я, говорит, выйду, хватит у него с плеча винтовку. И говорю, сейчас перешибу об колено. Вот, только, потому что трибунал, все. Вот, значит, и все, отпускает корову, только винтовку не ломай. И, значит, вот такие были вояки. С немцами, потом она говорит, когда уже наши наступали, пришли эсэсовские части. Вот тут уже было все по-другому. Тут уже шутки были плохи. Немцы воевали, конечно, зверски. Но вот за что? За что они воевали? Умирали. За какую-то идею. Вот. Значит, им это что-то было очень важно. И вот просто вот я даже вот буквально сегодня, слушая по радио такой есть «Канал Культура», они замечательные сегодня, у них программа была весь день. Вот. Они передавали очень интересную вещь, очень интересную передачу такую. Значит, песни, ну, понятно, наши советские песни французские, песни американские, времен войны, такие аутентичные, исполняемые даже, песни итальянские, английские и немецкие. И вот это вот, я так вот все это прослушал, думаю, господи, чего там спорить о том, кто выиграл войну, кто как воевал, кто за что воевал. Да все понятно. Вот послушайте эти песни, и все будет понятно. Все будет, значит, какой огромный песенный пласт был у советской армии и вообще у России, у СССР. Сколько было песен, это просто нескончаемо. Пели, вся армия пела, вся Россия пела. Пела изумительные песни, и трагические, и драматические, и радостные, и бодрые, и так далее. Вот. Что пели немцы? Значит, такая вот знаменитая киноактриса голливудская Марлен Дитрих пела такую песенку «Лили Марлен». Вот. Ее, значит, ну, вся Европа знала, она была очень любима. Геббельс ее запретил в начале войны, что она, так сказать, депрессивный дух привносит. Уж очень такая какая-то, ностальгическая по такой бюргерскому комфорту. Вот.
И, Алексей Валерьевич, да. Марши у немцев были замечательные.
Нет,
боевой дух поднимали.
Ну, марши были, да, в основном на этих губных гармошках там они их наигрывали и так далее. Вот. Ну, марши, да. Маршировали это они.
Это они могли, да.
Грохали сапогами, все это понятно. Но это что? Ну, это машина. Но я говорю, вот сердце на что у них откликалось? На что сердце откликалось? Марш это, так сказать, ноги. Вот. А это вот. Вот это вот «Лили Марлен». Все окопы немецкие слушали вот эту песенку. Более того, англичане потом ее перехватили. Значит, потом им стало неудобно петь эту песенку по-немецки. Они перевели ее на английский язык и, значит, стали петь по-английски. Ну и тогда, а потом шведы там, и тогда вообще вся Европа ее пела на своих языках. Вот эта песенка. Такая, ну, кто ее знает, такая сентиментальная, такая бюргерская, такая типичная, такая, ну, я бы сказал, даже с налетом пошлинки такой вот. Вот. Французы. Вот я услышал у французов, да, вот передавали там, ну, такая была, одна песенка была такая довольно легкомысленная. Вот. Но у французов был совершенно изумительный, потрясающий, назывался «Марш партизан». Очень, очень сильный, мощный. Но самое замечательное, он стал символом сопротивления французского, да? Но самое замечательное, что его написала русская. Русская эмигрантка, замечательная певица и поэтесса Анна Юрьевна Смирнова, которая у них там, значит, во Франции под псевдонимом Марли выступала, значит, вот она написала «Марш партизан». Его пела вся Франция, ну, такая, патриотически настроенная, естественно. Вот. Значит, ну, итальянские песни были такие, довольно партизанские, конечно, имеется в виду. Вот. Ну, такие типичные итальянские, но такие довольно легковесные. Американские песни, вот когда они, видимо, открыли второй фронт, и для них война была, это чистый кафе «Шантан». Вот. Это такие песенки, причем женский там какой-то хор поет. Вот. Такой кафе «Шантан», такой полуфокстрот, полуэта. Вот. Вот американцы воевали вот под это. Вот. Все. Тут ничего не надо объяснять. Ничего не надо доказывать. Вот. И ничего не надо даже исследовать. Просто вот дух. Каков был дух народа, дух армии, чем они жили. Вот это вот, на мой взгляд, очень, очень важный пример. И Более того, он совсем не исследован. Этот вопрос очень мало исследован. Ну, вот Вадим Валерьянович Кожанов в то время писал, у него там был какой-то друг немец, который был влюблен в советские песни времен войны, немец. Значит, он их собирал. И вот они с ним, так сказать, беседовали. Он говорит, ну, что делать? Видишь? А у нас, говорит, у немцев не было никаких песен. Ну, марши были там. Ну, и вот это вот. Вот. А ну, говорит, ну, что делать? Вот так, нет у вас песен. Вот. А у немцев, между прочим, мало того, что песен. У них же ведь давно уже нету в поэзии рифмы. Они забыли, что у рифма. Вот тут вот переводили два немецких переводчика, стали переводить Рубцова, поэта Рубцова, Николая Рубцова. Вот. И выяснилось, что для них совершенно непреодолимая трудность, Рубцов писал рифмой, а они не знают, что это такое, у них не получается. Они не знают, что такое рифма. Вот они потеряли это все давным-давно. Вот. Ну вот, собственно, вот то, что я хотел сказать вот по этому поводу, вот, что... На мой взгляд, вот это исследовать какому-то музыковеду, настоящему такому хорошему, глубокому, исследовать вот это, и вся и война будет очень прозрачно видна.
Ну, здесь можно сказать, что даже любой человек, не обладающий музыкальным образованием, не музыковед, как, например, я не помню фамилию этого американского журналиста, он писал в своем репортаже в 1942 году, кажется, из России. Если вы послушаете, как поют русские свои песни, солдаты, уходящие на фронт, прекрасными славянскими голосами, я вот не знал, что славянский голос для американца своя характеристика какая-то музыкальная.
Конечно.
Поют прекрасными славянскими голосами, вы даже не зная слов, почувствуете тот высокий дух, которым живет этот народ. Это американец писал. И причем пишет, я не могу перевести, потому что в переводе это все не так доходит до сердца, как в тот миг, когда ты чувствуешь песню солдат, уходящих на фронт. Ну, а я думаю, и сегодня у каждого, кто слышит первые просто звуки священной войны, мурашки идут по коже, появляются мурашки. Вот сейчас мы услышим с вами эту великую песню.
А это гимн.
Гимн, да.
Гимн, который, вот как я помню, он исполнялся практически почти каждый день. Он исполнялся как гимн. Каждое утро, вот я просыпался и слышал, идет война народная. Это так...
И слова в атеистическом государстве каждый день звучали слова «священная война».
Да.
Ну, я думаю, дорогие братья и сестры, что каждому ясно. Тот высокий дух, который был в сердце у людей, ведь 20 миллионов, оказывается, заявлений, 20 миллионов подали заявление у добровольцев, чтобы отправиться на фронт. Не всех тогда призывали, потому что среди них было много подростков, много было тех, у кого была бронь, допустим, работников заводов, каких-то предприятий, но все рвались на фронт. Это был высочайший дух, высочайшая самоотверженность. А почему эта война была священная? Мы сегодня вспоминаем 200 лет победы над Наполеоном, 400 лет священномученику патриарху Ермогену. Изгнание из Москвы, из Кремля, вновь западных интервентов. 200 лет назад галов и 210 языков армию изгнали из Москвы. 400 лет назад поляков, которых послал тоже Ватикан. После этого Карл XII вскоре, уже в 18 веке, вновь пошел на Москву. Причем, что интересно, ведь нашествие Запада, когда отправляются к Москве, они всегда руководствуются одной целью – принести на русскую землю демократию, свободу и, как сегодня бы сказали, права человека. Я думаю, не все знают о том, что какая цель была у Карла XII. В Европе же западные распространялись его воззвания. Он просто писал, что он идет избавить московитов от тирании, от несносной тирании царя Петра. Представляете? Причем задача была какая? Он говорил откровенно: я верну Москву в боярское правление. В боярское правление. То есть на ряд государств разобью Москву. Наполеон шел, чтобы, оказывается, избавить от крепостного права русских
крестьян. Да, он так и не решился.
Избавить от крепостного права, да? То есть постоянно все нашествия Запада, и сегодня мы видим все, что происходит в нашей стране, и как упорно борется за права человека, скажем, западные организации. Отец Александр, как можно?
Ну да, в общем, ничего не меняется. В этом смысле, конечно, мы видим такую архетипичность истории во всем. Вот. И сегодня, в общем, продолжается то же самое, очевидно совершенно. Поэтому вот мы сейчас эту песню прослушали, «Священная война». Она очень актуально сейчас звучит в связи с теми угрозами, которые нам, перед нами сейчас встают. Да, потому что последний год мы с вами услышали, как нам, стране, руководству страны из-за океана угрожают открытой расправой. Собственно говоря, если бы не ядерное оружие, мощное, которое у нас есть, если бы не ракеты, еще сделанные, выстроенные в сталинских КБ, то они бы на нас давно напали. Вот, поэтому...
То есть в их миролюбие и гуманные настроения?
Нет, это то же самое. Но мы же видим, что они выстроили сейчас на Ближнем Востоке, что они там сделали с Ливией и так далее. Поэтому ясно, что с Югославией до этого, с Ираком. Поэтому ясно совершенно, что Запад ни в чем не изменился. Вот. И, собственно, Адольф Алайзович, так сказать, Гитлер, он был человеком не каким-то там, как говорят, вот неврастенником, таким выродком, да, таким вот каким-то непонятным вывертом западной идеи. На самом деле Гитлер плоть от плоти, конечно, западной идеи. Просто он эту идею довел до, так сказать,
логического
завершения и решил практически это воплотить.
Отец Александр,
действия нынешних западных империалистов в отношении той же Ливии и вот тех стран, которые я перечитал, они ничем не отличаются от действий фашистов. Фашисты германичем абсолютно.
Мало того, можно утверждать, я думаю, вы все со мной согласитесь, как и наши слушатели, что новый мировой порядок, который устанавливает, скажем так, передовой отряд всемирной демократии, США, он руководствуется в своих действиях рецептами Адольфа Алоизаевича.
Всегда формула та же. Та же формула. Новый порядок. И у Гитлера был новый порядок.
То есть они, в общем, даже ничего не могут придумать-то нового. То есть и те же фразы, так сказать, абсолютно те же клише.
Творчества никакого.
Абсолютно. Единственное, что, слава Богу, что у таких людей, как Саркози, все-таки кишка...
Как говорится,
в политическом смысле этого слова. Вот, у них кишка тонка. Просто это люди, которые, конечно, там, нынешние вояки, американские, там, французские или английские, они не считают немцам, конечно, так сказать. Поэтому вот это, слава богу, что они еще здесь просто в силу расслабленности от демократии и этого либерального комфорта, они уже так воевать не могут, как воевали немцы. Вот. А мы-то как раз испытали силу Запада в полной мере. Вот, и зверство, как здесь правильно Лев Валерьевич сказал. Вот. И здесь еще вот важно обратить внимание, что сегодня находится очень много среди нашей либеральной интеллигенции идеологов, которые утверждают, что у нас не было Отечественной войны. Нагло утверждают это. На кого они рассчитывают? Они рассчитывают, конечно, не на нас с вами, а на молодежь. Которая, на ту часть молодежи, которая не особенно хочет обременять себя изучением истории, и они хотят дать готовые клише. Вот есть такая у нас вражеская радиостанция, не боюсь этого слова, «Эхо Москвы». Ну, фактически, действительно, это радиостанция, которая работает фактически в интересах наших врагов. Вот. И там каждый день можно слышать антирусские программы, выступления. И в частности, 5 числа есть такая у нас Юлия Латынина, либеральная публицистка, журналистка. Есть такая программа «Код доступа». «Код доступа». Вот она там выступала. Она буквально сказала следующее, что, оказывается, в войне виноват не Гитлер, а Сталин.
Ну, конечно.
Что если бы было бы Сталина, то Гитлер бы, конечно, войну бы не начал. А оказывается, Сталин рассматривал Гитлер как орудие для завоевания мирового господства. Вот так я буквально цитирую ее. Угу. Война не была отечественной, утверждает она. Вообще не была отечественной, потому что, во-первых, советская армия была гораздо лучше подготовлена, чем немецкая. У нас была лучшая военная техника. И поэтому, когда мы отступали не потому, что была плохая армия, плохая техника, а потому, что люди не хотели воевать за Сталина. Но потом они почему-то поняли, что Гитлер еще хуже Сталина. И все-таки пошли вперед. А Сталин, поставив сзади заград отряды, заставил всех идти побеждать.
Я позволю себе тогда такое маленькое отступление. Для всех военных историков совершенно ясно, что германские вооруженные силы Третьего рейха — это была армия непобедимая. Я не боюсь этого слова, я просто говорю.
Что и с ней спорить вообще даже не надо.
Да, не стоит абсолютно.
Нет, что хочу подчеркнуть. Что это просто такая наглость, рассчитанная на молодежь. Да. Что вот были заградотряды, вот их поставили сзади действующей армии, и они обеспечили победу. Но здесь можно только сказать, что Гитлер тоже послал заградотряды, когда брали Берлин.
Раньше
были. Вот. Ну, особенно, когда брали Берлин, наши уже, да, войска, и ничего это не помогло. Но главное, что она утверждает нагло совершенно, что война не была отечественной. Я что хочу с ней сказать? Это равносильно тому, как мы сейчас бы сказали, что не было Холокоста.
Ой-ой-ой, батюшка, это нельзя говорить.
Вы смотрите.
Понимаете, вот на самом деле, если представим, что сейчас не было Холокоста, не было, скажем, не было насилия по отношению к евреям, сказали бы мы сейчас, да, нас бы сейчас отдали под суд.
Да.
Так ведь? Вот Латынина сейчас, утверждая, что она не была отечественной, она делает ровно то же самое. Поэтому я считаю, что ее можно судить за русофобию.
Батюшка, простите, я просто добавлю к вам. Вы совершенно абсолютно правильно говорите. Просто я вспомнил мой друг Геббельс. Он, значит, в свое время, когда я был маленький, а он, значит, ну, там чего-то долбал, промывал мозги, значит, всем. И он говорил, когда ему говорили, что ну, как это же бред какой-то. Он говорит, ложь, повторенная 100 раз, становится правдой. Вот это его формулировка была.
Это формулировка нынешних наших либеральных СМИ.
Абсолютно. Ну, у них еще есть один закон тоже, не мое выражение, повторю, человек, который работает в этой системе телевизионной, но отнюдь не разделяет. Естественно, там разные люди работают, слава богу. А вот он говорит, что фраза, которая услышана 5 раз по телевидению или по «Эхо Москвы» становится собственной мыслью, к сожалению. Есть часть, да, категория населения, как говорится, которые готовы, поэтому это даже я вот немножко не соглашусь с отцом Александром. Это не только молодежь, это еще нервные дамочки, которым вот хочется таких каких-то кровавых картин. Вот из дешевых перед революцией издавались такие, знаете, когда там из людей котлеты делали, какая-нибудь «Пещера Лихтвейс». Вот из этого сериала мы постоянно эти подарки получаем каждый раз 9 мая, но я хочу сказать, что в этом году-то потише. Вот. Праздник все-таки радостный.
Вы дробинники как-то затихли.
Да, мы так о мрачном говорим, а праздник сегодня удивительно светлый получился. Кстати, по-настоящему народный такой.
Я хотел бы всех поздравить с тем, что первый раз за последние годы наша армия шла в исторической форме, скажем так, хотя бы кремлевский полк.
Не сочтите за наглость, Виктор Александрович, но мы же сделали свои корректирующие замечания ровно год назад по прошлому параду. И я считаю, что они учтили вполне.
Все, так сказать, не зря руководители стояли, да. Они сидели.
Стояли, да. Принимая парад, да. Торжественно. Кстати, парад был очень торжественным. И никаких, правда?
На будущее очень надел сапоги, совсем будет хорошо.
Если, да.
Это, думаю, следующий этап.
Все коробочки шли очень стройно.
От формы Юдашкина отказались. Но она полевая форма. В ней в прошлом году в этой форме Юдашкина, по-моему, да? В этом году отказались от этой формы. Надели советскую форму. Но, правда, вот были в ботинках. На будущее, вот, я думаю, будет все будет в сапогах.
Да, а я хотел бы продолжить тему Алексея Валерьевича о том, что наш народ пел всю войну. Ведь что такое песня? Мы с вами перед нашей передачей с 19 до 20 заканчивался час великим произведением Валерия Александровича Гаврилина «Военные письма». Я думаю, мы сегодня поговорим еще об этом, потому что поколение детей-победителей – это было поколение, которое очень много значило для нашей культуры. Можно говорить о художниках, о поэтах, о писателях. Это просто было поколение, жившее духом этой победы. Но мы еще об этом сегодня поговорим, а мне хотелось бы вспомнить о том, что такое русская песня. Дело в том, что многие наши слушатели не знают, наверное, и не слышали никогда Лидию Русланову. А Лидия Русланова – это великая русская певица, и о ней очень хорошо сказал Федор Иванович Шаляпин. Вот сейчас пытаюсь найти, дорогие братья и сестры, слова Федора Ивановича, потому что Шаляпин, кстати, батюшка Алексей Константинович, Алексей Валерьевич, многие говорят, что русский дух был убит полностью перед войной. И воевали советские люди. А вот что сказал Федор Иванович Шаляпин. Он писал в своем письме так: «Вчера вечером слушал радио, поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой». Федор Иванович заревел белугой. «И вдруг вранула озорная саратовской гармошкой, понеслась саратовские припевки. Все детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное, талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь ее, передай от меня большое русское спасибо», — писал Федор Иванович Шаляпин. А дело в том, что Лидия Русланова, она пела с первыми фронтовыми бригадами. И на концерте в 1941 году, первые бои, первая неделя 1941 года, тяжелые бои, на одном концерте между боями в полусожженном лесу подошел к певице молодой боец и сказал: «Видишь, какие мы чумазые после боя, но песни свои ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо, сердце оттаяло, спой еще». И она, Русланова, запела русскую песню. А затем, это был 41-й год. А затем, представляете, братья и сестры, 2 мая, еще бои шли в Берлине, 2 мая Лидия Русланова пела у Бранденбургских ворот в Берлине. Это было первое выступление. И причем она, когда проходила к Бодренбургским воротам, обстрел еще был. Один офицер закричал: «Куда идешь? Ложись, убьют». А Русланова посмотрела на него и ответила: «Да где это видано, чтобы русская песня врагу кланялась?» Прошла к Бодренбургским воротам. Я хотел бы, чтобы мы сейчас услышали по телевидению, по радио современному, редко его слышишь, голос Лидии Андреевны Руслановой. И представили, что эта песня поется русским солдатам, закопченным, некоторые в окровавленных повязках, поется в логове врага в Берлине у Бранденбургских ворот. Андреевна Русланова. Конечно, удивительный голос. А главное, что в 45-м году в Берлин пришла не коммунистическая армия, да? Как когда-то Троцкий мечтал и прочее в революционных штатах Советской Республики, а в Берлин пришла русская армия.
А вы знаете, как Гитлер называл Сталина и вообще, так сказать, Россию? Страшный азиатский зверь неизученной породы.
Неизученной породы.
Зверь неизученной породы явился в Берлин. И как получилось? Не ожидали они этого.
А по Берлину ехали наши казаки. Да, и не впервые поили коней, да?
Страшный азиатский зверь неизученной породы. Сколько здесь ужаса и страха, да? А мы с вами стихий блок вспоминаем. И хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах. Так согласуется, да, с гитлеровскими?
Кстати, когда мы о Гитлере говорили, ведь не случайно было сказано сегодня, что Гитлер воплотил отношение Запада к России. Ведь это 17 века, 16 века. Первые памфлеты о русских зверствах, о ордах московитов Иоанна Ужасного, они же еще в 16 веке.
Да, азиаты,
да, это же было...
Так и получилось ведь. Пророческих стихи были у Блока, да. Хрустовские ленты ведь. И хрустовские ленты дальше, еще самое-то интересно.
Вот интересно, конечно, постоянно приходят, чтобы бороться с русской угрозой, но почему-то они борются с русской угрозой не на Эльбе и не на Одере, а борются с русской угрозой на берегах маленьких русских речек, у наших сожженных деревень, борются у стен Москвы, а иногда и Москву сжигают, как при Наполеоне. Вот, Алексей Валерьевич, чем объяснить такую психологию, скажем, западного обывателя, его отношение к России? Ведь здравый смысл уже должен быть какой-то. Сначала приходит к нам, а потом, защищаясь, мы приходим в Париж или в Берлин.
А непонятно, чем объяснить. С определенным историческим вектором, видимо, заданным. Вот. Тут можно говорить о каких-то моментах, связанных с геополитикой, там, с экономикой. Но здесь какой-то есть иррациональный абсолютно момент вот этого вот постоянного дранг нах остом, который, в общем-то, всегда заканчивался печально.
Для них.
Для них, конечно.
Они испытывают постоянный ужас перед Россией, ужас.
Но это Чехов, да, это пересолил вот, рассказ.
Да, ужас, он такой перманентный, он не прекращается никогда, ни на секунду. Какая бы ни была там все демократическая власть, тоталитарная власть, либералы, коммунисты у власти, неважно. Ужас не прекращается ни на секунду, это поразительная вещь. Они в ужасе просто вот когда что-то вспоминают. Это... И ведь что вот сейчас, например, их отношение к новому избранному президенту? Ведь тоже мы видим этот ужас, как они боялись его избрания. А я представляю, что с ними делалось, когда они видели, как инаугурация проходила. Когда Владимир Владимирович шел по Георгиевскому залу Кремля, потом шел по залу Александра Невского, потом по Андреевскому залу. Кстати, шел этот человек, и... Они видели эту византийскую мощь православную, кремлевскую. И что делалось в душах этих людей, я имею в виду на Западе?
А когда
такой переполох произошел в стане голубых звездочетов западных. Можете себе представить? Вот. Что с этим делать? Ну, не должно было бы этого быть никак, потому что либеральные реформы, до этого производимые, должны были исключить такую церемонию, в принципе. Вот. А она состоялась.
Как тоталитарно.
Да. А до этого мы знаем, что Владимир Владимирович передал икону Иверской Божьей Матери Святейшему Патриарху Кириллу и подчеркнул исключительную роль православной церкви русской в создании российского государства. Это вот, кстати, уже впервые прозвучало, по-моему.
Ну, да? Это первый правитель в 20 веке, так
сказал. Да. Знаете, какой ужас хватил голубых звездочетов на Западе.
Ну да, и когда они видели картинку, да. Красная площадь сквозь... Купола крестами увенчанные Василия Блаженного, а там стоят коробки русской армии.
А слова, как... слова гимна нашего, Богом хранимая наша земля. А вот эта цепь президентская, на которой огромный Георгиевский крест, это знак, символ президентской власти. Не Могин, Довид, там правда весь, и не какой-то другой там знак.
Не свастика.
Не свастика, да? Вот. А большой Георгиевский крест. Хорошо ведь? Как хорошо, как радостно это наблюдать было.
Конечно. И удивительно, отец Александр, ведь считается, что армии у нас нет. При всей торжественности парада, я признаюсь, не с большим удовольствием наблюдал министра обороны, который принимает парад. Я думаю, как многие...
Немножко сзади стоял.
Да, да.
Сзади.
Но кажется, что армия раздроблена, 20 лет ее громили. А сегодня, когда на лица смотришь солдат и офицеров, тех, кто маршировал по брусчатке Красной площади, то понимаешь, что русскую армию никакому злодею, никакому директору мебельной фабрики и никаким хозяевам на Западе русскую армию уничтожить никогда не удастся, потому что дух убить невозможно. И... Мне хотелось бы, чтобы сейчас поздравил ветеранов. Мы дозвонились Виктору Николаевичу Николаеву, автору книг «Живой в помощи Вышнего», записки афганца. из рода в род, без отцовщины. Время подумать о главном. У Виктора Николаева, скажу сразу, оба деда герои Советского Союза. А Виктор не посрамил в Афганистане их памяти, их чести. И сегодня от всех афганцев, от всех наших солдат и офицеров Виктор хотел бы поздравить дорогих ветеранов.
Да, и я присоединяюсь к этому великому поздравлению. Это великий праздник и великая дата. И у этой даты должна быть такая же великая, немеркнущая память и такой же почет и уважение. Эта война, надо сказать, как яркий пример, как надо выходить из труднейшей жизненной ситуации и сохранить при этом силу духа, экономику и культуру. Это была, надо сказать, победа истины над безумием и жестокостью. Отсюда и так помнятся нам и почитаются все послевоенные фильмы, все послевоенные песни, с которыми мы с удовольствием смотрим и учим наших детей. А что значили вот те потрясающие лозунги, которые вот сегодня вывесил отец Николай Булгаков на своем приходе? И они гласят так: «Враг не пройдет, победа будет за нами». И еще один лозунг: «Ты будешь жить счастливо». Таких лозунгов очень много было во время Отечественной войны. И ведь люди делали все, чтобы так было, и верили в эти лозунги. И они действительно так себя вели, и это случалось. Поэтому прикажущийся скромный в той жизни народ и мое поколение все же вспоминает, ну, не компартию, а люди помнят покой и стабильность, когда деревня была деревней, и люди не хотели из нее уезжать. Когда была работа, и был почет и уважение ко всем тем, кто работал и трудился на нашей благодатной земле. Поэтому, когда сегодня говорят, и мы слышим такие слова о безработице в России, мне кажется, что более безумной и глупой фразы придумать невозможно. В стране с такими огромными экономическими запасами. Надо сказать, что у нашей Родины всегда были враги и будут. Нам всегда завидовали и нас всегда боялись. Вот и сегодня власть обязана сделать так, чтобы люди жили стабильно и в покое. И тот боевой лозунг, который вот был написан во время Отечественной войны: «Враг не пройдет и победа будет за нами», должен быть ключевым для всех сегодня в руководстве страны. И чтобы та девочка, которая сидела в 45-м году на руках солдата, была уверена, что она будет счастлива жить и сегодня. Я всех ветеранов, всех участников, всех войн и вообще всех россиян поздравляю с Днем Великой Победы. Желаю, чтобы мы все были и жили счастливо, в покое и в стабильности, и чтобы уверенность у нас была в каждой семье. Родители любили детей, а дети почитали родителей. С Днем Победы!